говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Очередной выпуск «Последних известий» представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Единороссы против изменений в Конституции, которые могли бы позволить Владимиру Путину остаться на третий президентский срок. Россия продолжает возражать против санкций в отношении Ирана. Израиль возложил на Хамас ответственность за теракт в Тель-Авиве. Думская фракция «Единая Россия» выступает против внесения изменений в Конституцию, позволяющих президенту Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил сегодня лидер фракции, имеющий конституционное большинство в Думе, спикер Нижней палаты Борис Грызлов. Однако, по его словам, предложение провести референдум о возможности третьего президентского срока для Путина будет рассмотрено депутатами, если поступит в Думу. С инициативой проведения референдума уже выступила одна из общественных организаций Северной Осетии. Общественная организация «Голос Беслана», в которую входят родственники пострадавших в результате бесланской трагедии, лишилась своего офиса в Беслане. Это произошло после вчерашнего заявления «Голоса Беслана». Члены организации выступили с протестом против инициирования референдума о продлении полномочий президента России Владимира Путина. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева, несколько человек, исключенных из организации, самочинно захватили помещение. По словам Кисаевой, через этих людей российские власти хотят задушить организацию.
Мы считаем, что все-таки это они действуют через власть определенно, потому что позиция «Голоса Беслана» определилась, никаких подачек от властей, определенные требования о правде Беслана. Мы свою позицию отстаиваем и на суде, и своими акциями, протестами. Власти это, конечно, воспринимают однозначно. И, естественно, среди членов организации велась определенная работа, и она вылилась вот в этом самовольном захвате.
Заявила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Россия в очередной раз повторила, что считает нецелесообразным вводить санкции против Ирана.
Мы убеждены, что силовыми или санкционными методами снять озабоченности международного сообщества, существующие в отношении иранской ядерной программы, невозможно.
Сказал представитель МИД России Михаил Камынин. Заявление было сделано в преддверии совещания в Москве, на котором высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, Великобритании и Франции, стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, обсуждают вопрос о дальнейших шагах на пути разрешения кризиса вокруг иранской ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна готова дать отпор любому агрессору. Выступая на военном параде в Тегеране, Ахмадинеджад сказал, что иранские вооруженные силы в силах обеспечить надежную защиту страны. Правительство Израиля возложило ответственность за вчерашний теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса депутатов палестинского парламента. Таких депутатов трое. О каких бы то ни было планах силовых действий после сегодняшнего заседания правительства Израиля объявлено не было. Теракт в Тель-Авиве категорически осудили ООН, США, Россия и Европейский Союз. Хамас назвал взрыв, при котором 9 человек погибли и десятки получили ранения, актом самообороны.
Радио «Свобода». Новости.
Католический священник Алек Рейд, известный своей посреднической миссией в урегулировании конфликта в Северной Ирландии, заявил в Мадриде, что баскская террористическая группировка ЭТА сложит оружие максимум через 18 месяцев. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Отец Рейд, основной посредник в баскском конфликте, изложил свой план. В ближайшие месяцы должен быть созван круглый стол баскских партий. Участвовать в нем должны все, включая консерваторов, которые скептически относятся к миру в регионе. Ну а это должна быть представлена своим политическим крылом ныне запрещенной партии Батасуна. Алек Рейд. Батасуну необходимо легализовать. Другого выхода нет. Этого хотят и правительство, и сама Батасуна. Осуна. Без легализации невозможны дальнейшие контакты. Ирландский священник посредничает в баскском конфликте уже несколько лет, хотя до недавнего времени его деятельность была негласной. Считается, что именно благодаря его усилиям это недавно согласилось объявить прекращение огня, что открыло путь к миру. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Адвокаты Закарии Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам США 11 сентября 2001 года, утверждают, что их подзащитный страдает шизофренией. На судебном процессе, который проходит в американском городе Александрия, штат Виргиния, адвокаты пытаются убедить присяжных не приговаривать его к смертной казни. Мусауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение иммиграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях. Из Турции высланы христианские супруги-миссионеры, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие власти отказались продлить въездную визу семье немецких христиан-евангелистов. Формулировка отказа – угроза национальной безопасности и общественному порядку. Миссионеры провели серию христианских концертов и коллективных просмотров фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы» на юго-востоке страны. Профессор теологии Стамбульского университета Хидаят Айдар призвал начать национальную кампанию против западных миссионеров. Газета «Заман» со ссылкой на доклад Генштаба Вооруженных сил утверждает, что миссионерские организации планируют в течение ближайших 5 лет обратить в христианство до 10% населения Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Греции властям удалось выйти на след контрабандистов, вывозивших из страны предметы древнего искусства. Обширная коллекция древностей была обнаружена на отдаленном островке в Эгейском море. Во время обыска на вилле были обнаружены десятки предметов. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Единороссы против изменений в Конституции, которые могли бы позволить Владимиру Путину остаться на 3-й президентский срок. Россия продолжает возражать против санкций в отношении Ирана. Израиль возложил на Хамас ответственность за теракт в Тель-Авиве.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Нынешние российские власти не воспринимают инвалидов как полноценный ресурс общества, заявили участники сегодняшнего круглого стола в Москве. Сегодня день охраны памятников скульптуры и архитектуры. Проблемы воспитания детей в Польше. Эти и другие темы в очередном 3-м информационном часе нашей программы. Качество жизни людей с инвалидностью, российская практика и международный опыт. Заседание круглого стола под этим названием провел сегодня Фонд социальной солидарности «Наш выбор», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов.
Сегодня от имени инвалидов дело усласти ведут несколько всероссийских обществ. Глава независимой ассоциации молодежных инвалидных организаций Юрий Баусов считает, что в реальности все эти организации мало считаются с интересами людей с ограниченными физическими возможностями.
Движение инвалидов просто-напросто распалось, оно не существует. Есть просто отдельные категории, отдельные группы инвалидов. Есть государство, которое так или иначе управляет инвалидами. А движения общественного как такового нету. В конце 80-х, начало 90-х годов мы смогли создать общество инвалидов только потому, что мы этой идеей заразили многих. И власть не смогла сказать «нет». Противостоять. Одна из первых, так скажем, организаций создана была в Москве именно потому, что мы смогли достучаться до других инвалидов и сказать «надо». Все сказали «надо». Это было объединение, это было движение. Вот сейчас оно распалось. К сожалению, как это не горько констатировать, это момент того, что у нас есть проблема с общественными организациями, как бы я их назвал, монополистами. Это Всероссийское общество инвалидов, 5. Слепые, глухие, Всероссийское общество инвалидов, чернобыльцев и афганцев. Они узурпировали власть, они узурпировали диалог с властью от имени всех других инвалидов, позволяют себе вести диалог и совершенно в этом отношении не считаются с интересами других общественных групп и самих инвалидов. А там уже просто за это время они стали чиновниками, они отстаивают интересы чиновничьих, нежели реального человека. И вот сейчас как раз мы в этом отношении продвинулись вперед именно в понимании того, что нужно объединиться.
О необходимости разработки полноценной социальной программы говорила глава Фонда социальной солидарности «Наш выбор» Ирина Хакамада.
Главное было то, что, во-первых, приоритетом мы выдвинули самую униженную часть населения, жизнь которой максимально ярко демонстрирует абсолютное варварство отношения власти. И я считаю, что это варварство существовало всегда, не только при демократах, потому что я знаю, что творилось с теми детьми с синдромом Дауна и в Советском Союзе, как они умирали в этих ужасных детских домах. Второе, что важно, о чем говорили сами инвалидные организации, каждый лоббирует свои интересы. Наступает время солидарности, консолидации. То есть и бывшие политики, и премьер-министры Касьянов, и общественные деятели, и гражданские организации, и конкретные организации лечебные, профессионалы, которые занимаются инвалидами, должны объединить, выдвинуть программу и вбросить ее серьезно в общество. И не важно, кто этим воспользуется, пусть даже «Единая Россия», для того, чтобы получить какой-то дополнительный процент голосов. Или тот же президент, или его преемник, не важно. Самое главное – начать публично и серьезно говорить на самую маргинальную тему. Потому что ни журналисты, ни средства массовой информации не любят поднимать эту тему. У нас к инвалидам относятся как к изгоям. Лишь бы только картинку не портили.
Отношение к инвалидам сегодня в России не соответствует цивилизованным нормам, говорит научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер.
Идет такой же точно возврат по отношению к наименее защищенным членам нашего общества, к прошлому, причем старому очень прошлому, может быть, даже досоветскому, который происходит и в политике. Вы смотрите, вот отношение к инвалиду как к рабочей силе, не более того, возвращение этих групп утрат трудоспособности, это вообще феодальный подход. Можешь работать? Работай, вот тебе станок. Не можешь работать? Минздрав соцразвития ставит перед собой цель уменьшить число инвалидов. Жестким образом будут лишать, это уже известно, статуса инвалидов. Ужесточат резко критерии предоставления этого статуса. Но у нас получится ситуация, когда действительно большое количество людей, которые нуждаются в государственной помощи, для того, чтобы, может быть, потом работать и эту помощь оправдывать, они окажутся просто, так сказать, без ничего. И, конечно, мне кажется, что сейчас любой здравый кандидат в президенты, любой, или тот, кто будет рекомендован нынешним президентом, или кто сам будет претендовать на эту должность, мимо этой проблемы пройти никак не может. Конечно, мы имеем сейчас эти системы национальных приоритетов, но смотрите, здравоохранение к инвалидам имеет прямое отношение, образование имеет прямое отношение, кстати, жилье имеет прямое отношение. Но почему-то в этих приоритетах там слова не сказано, даже более того, забыли 60 тысяч учителей, которые классное руководство в коррекционных школах осуществляет. Поэтому, я думаю, сейчас нужно готовить такой документ, вот общественность вместе с НКО, со специалистами, о том, как системно поправить положение инвалидов, чтобы мы стали равноправными членами восьмерки и в этом тоже.
Президент фонда «Общественная альтернатива» Михаил Касьянов в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что социальная программа для людей с инвалидностью должна быть подготовлена в течение нескольких месяцев.
Состоявшаяся дискуссия еще раз подтвердила то, что проблемы, связанные с инвалидами, с их интеграцией, адаптацией к нормальной жизни, чтобы они чувствовали себя полноправными, полнокровными гражданами России, эти проблемы, конечно, они обострились. И в ситуации, когда наступил тот период, когда фактически власть, как и планировалось, должна решить многие социальные проблемы, этого, к сожалению, не делается, поэтому возникает все больше вопросов. А острота проблем, она увеличивается. Поэтому, конечно, и сегодня в результате обсуждения мы пришли к общему выводу, о том, что нужно срочно формировать специальную программу, специальный документ руками общественных организаций, руками профессионалов, работавших или работающих в государственных учреждениях, программу новой модели в социальной сфере, в частности, модели, как интегрировать наших граждан, которые имеют ограниченные возможности, то есть по-другому, как мы называем, инвалиды, как их интегрировать в общество, чтобы они чувствовали себя полнокровными, полноправными членами общества. Эта программа не только модель, но и механизмы решения всех составляющих этой модели должны быть отработаны. И фонд, который возглавляет Ирина Хакамада, взялся в течение нескольких месяцев подготовить такой документ, который будет предложен для использования каждому действующей власти или будущей власти. Я очень приветствую такое решение, и мы всячески будем поддерживать и внедрять в недалеком будущем и в среднесрочной перспективе решение всех этих проблем. проблем. Мы живем по-прежнему в полусоветской системе в социальной сфере. Это устаревшая и неэффективная вещь. Там главное, чтобы во главе угла государства, а не человек. Нужно все перевернуть, модель эту сделать и внедрить.
Так считает президент фонда «Общественная альтернатива» Михаил Касьянов. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
Московское время 18 часов 15 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. Его захватили люди, исключенные из организации. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. В Москве проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсуждает с руководством страны ответные меры на вчерашний теракт в Тель-Авиве, жертвами которого стали по меньшей мере 9 человек. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Из окрестных деревень срочно эвакуированы несколько тысяч человек. Адвокаты Закарии Мусауи, обвиненного в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, заявили, что их подзащитный страдает шизофренией. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии этого года. Газета Washington Post получила 4 награды, в том числе за расследование о тюрьмах ЦРУ, расположенными за пределами Соединенных Штатов Америки. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени на наших волнах. Аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина сформулировала основные темы сегодняшнего выпуска так. Если не санкции и не война, международное сообщество о проблеме Ирана, политическое будущее России, забытый вкус грузинского вина. Есть ли принципиальная разница между мышлением человека и животных? И еще одна тема – круг детского чтения. Кто и как издают детскую литературу. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Газета «Вашингтон Таймс» в редакционной статье пишет, что экономические проблемы будут превалировать в переговорах американского президента Джорджа Буша с президентом Китая Ху Цзиньтао в Белом доме в среду. Однако они не должны убрать на второй план озабоченность Соединенных Штатов ролью все более крепнущего Китая в Азии и в мире. Торговый дефицит США, охрана интеллектуальной собственности и валютные расчеты должны быть рассмотрены в сочетании с более широкой проблемой роста мощи Китая в международной системе и, в частности, с тем, как он намерен удовлетворять свои энергетические нужды и как он действует в отношении Тайваня. Вашингтон Таймс отмечает, что внешняя политика Китая выходит далеко за пределы, продиктованные лишь соображениями в экономической необходимости в отношениях с режимами-изгоями и жестокими диктатурами, такими как Иран и Судан. Это, в частности, проявляется в позиции Китая в Совете Безопасности ООН по вопросу об иранской ядерной программе. Джорджу Бушу, пишет газета, следует также очень осторожно действовать в тайваньском вопросе, который Ху Цзиньтао, вероятно, поднимет на переговорах. Бушу следует иметь в виду, что любое подтверждение Вашингтоном приверженности политике одного Китая должно уравновешиваться верностью идеи мирного решения тайваньского вопроса. Для проведения этой политики Джорджу Бушу надо добиваться большей прозрачности в деле наращивания вооруженных сил Китая, пишет в редакционной статье газета «Вашингтон Таймс» Андрей.
Алан, что американская пресса пишет о России сегодня?
Андрей, российская тема сегодня представлена в газете «Вашингтон Пост» статьей Андрея Илларионова, который в конце прошлого года, как мы знаем, ушел с поста советника президента России Владимира Путина. Можно ли в действительности считать Россию членом большой восьмерки ведущих индустриальных и демократических стран мира? Задавая этот вопрос, известный российский экономист отвечает, что Россия сейчас соответствует только одному критерию членства – размером экономики. В области же политических прав и масштабов коррупции международные организации Freedom House и Transparency International отводят России места внизу списка. Россия принципиально отличается от стран большой «семерки» несопоставимым подходом почти по всем важным вопросам глобальной повестки дня. Она ведет войну с соседями в области визовой политики, электроэнергии, природного газа, вина и даже минеральной воды. Официальные российские СМИ агитируют против демократического пути, на который с трудом становится ряд постсоветских государств. Российские власти развязывают новую холодную войну против Прибалтики, Европы и США. В то же время Москва нашла новых друзей в лице лидеров Белоруссии, Узбекистана, Ирана, Алжира, Венесуэлы, Бирмы и Хамаса. «Это совсем иная восьмерка», — пишет Андрей Илларионов и продолжает. Приехав в Петербург, главы самых развитых государств продемонстрируют свое равнодушие к судьбе свободы и демократии в России. Наилучшим образом будет подтверждено неоднократное утверждение российских властей о том, что между западными и российскими лидерами нет принципиальных различий. Подлинные российские патриоты за членство России в восьмерке, но это должна быть свободная демократическая Россия, мирная и процветающая Россия. Автор считает, что Петербургский саммит может ускорить кончину большой восьмерки, которая, возможно, возродится как семерка, четверка или тройка. Но сегодняшней России в новой организации не будет места. Так считает Андрей Илларионов в своей статье, опубликованной в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Илан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Как пишет газета Wall Street Journal, на фоне прогнозов о скором пришествии птичьего гриппа в Соединенные Штаты, сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» заявляет, что все американские куры, которых она пустила в дело в последние 10 месяцев, относятся к партиям, проверенным на предмет отсутствия у них этой болезни. Крупнейшая в стране сеть закусочных упорно работает над замедлением распространения болезни в странах, где она себя проявила. «Макдональдс» сейчас укрепляет ветеринарные структуры в странах, где птичий грипп представляет наибольшую угрозу. Так, только Вьетнаму компания выделила сотни тысяч долларов на антигриппозные прививки курам. Об этом пишет сегодняшняя газета Wall Street Journal. Андрей.
Большое спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Накануне 20-й годовщины Чернобыльской катастрофы экологическая организация Greenpeace обнародовала данные, согласно которым в ближайшие годы во всем мире около 100 тысяч человек умрут от онкологических заболеваний, вызванных последствиями именно этой катастрофы. Российские ученые приводят другие цифры, рассказывает наш корреспондент Юрий Багров.
Несмотря на многолетние усилия, не все последствия аварии на Чернобыльской АЭС полностью преодолены. Но главная задача – минимизация ущерба здоровью населения – выполнена, заявил сегодня на пресс-конференции заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Игорь Линге. Ошибки были допущены в первые месяцы после катастрофы, считает ученый. О некоторых из них доктор технических наук Игорь Линге.
Самая главная ошибка среды, которые видны и очевидно, это непринятие мер по защите щитовидной железы. Вот они практически не были предприняты в том объеме, в котором требовались. Прием препаратов стабильного йода был осуществлен частично и только в городе Припять, в то время как эту меру требовалось реализовать на территории, где проживало несколько миллионов жителей России, Украины, Беларуси.
Уже на следующий день после трагедии к обследованию людей, получивших облучение, приступили специалисты из Государственного научного центра Института биофизики. Отдел радиационной медицины этого учреждения в те дни возглавляла доктор медицинских наук Ангелина Гуськова.
Мы видели большую тяжесть поражения, усугублявшуюся тем, что у половины этих людей были одновременно распространенные бета-ожоги кожи, то есть тяжелые органные поражения с всасыванием этих токсических веществ, с поражением многих органов и систем вследствие этого ожога. Мы думали, что мы можем потерять 37 человек. Мы потеряли 27 человек. Мы определили показания к введению костного мозга у 19 30 человек, но смогли найти доноров только у 13, и эта мера не оказалась эффективной, потому что значительная часть погибла раньше, до выявления эффекта костного мозга.
Всего, по данным российских ученых, за 20 лет после Чернобыльской трагедии от лучевой болезни погибли 47 человек. Эти цифры приведены в специальном докладе, подготовленном к годовщине. Роль радиации в ущербе, нанесенном обществу Чернобыльской аварии, в первую очередь в сфере здоровья, значительно меньше, чем роль других факторов аварии, говорится в документе. Иной точки зрения придерживаются экологи из организации Greenpeace. В ближайшие несколько лет во всем мире около 100 тысяч человек умрут от рака из-за последствий Чернобыльской катастрофы, утверждают экологи. В России за прошедшие 20 лет уже погибли по причине онкологических заболеваний 60 тысяч человек, говорится в докладе Greenpeace. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:25. Нашу программу продолжит региональная тема. Памятку военнослужащего получат в этом году все призывники из Свердловской области. В областном комиссариате обещают вложить ее в каждый военный билет. Кроме текстов государственного гимна и воинской присяги, памятка содержит телефоны всех окружных военных прокуратур, а также рекомендации, как вести себя в случае неуставных отношений в армии. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Светлана Толмачева.
Служба в армии является подвигом даже в обычное мирное время. Это одна из первых фраз, с которых начинается памятка военнослужащего. Результат совместной работы Свердловского областного военного комиссариата, уполномоченного по правам человека и одного из депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Составители не обещают, что история свердловчанина Андрея Сычева не повторится, но считают своим долгом поддержать призывников морально. Несколько месяцев назад, обсуждая ЧП в Челябинском танковом училище на заседании Думы, бизнесмен Игорь Ковпак пообещал коллегам-депутатам внести личный вклад в борьбу с дедовщиной и сдать на свои деньги памятки.
Это первый шаг на территории России – оказание помощи молодым призывникам. Это не популистское, у нас нет завтра ни у кого выборов никаких, и это просто наш гражданский поступок совместный. Этой памяткой мы хотим оказать помощь, чтобы ребята, с одной стороны, добросовестно исполняли долг, с другой стороны, знали, что есть закон, который никому не позволено нарушать.
В памятке военнослужащего телефоны прокуратур всех военных округов страны, а также рекомендации новобранцам, как бороться с дедовщиной. Заповеди 7. Не нарушать закон, не ронять собственного достоинства, при сопротивлении не превышать мер необходимой обороны, помогать сослуживцам, если они оказались в такой же ситуации, обращаться за помощью к старшим по званию, ни в коем случае не оставлять часть, не допускать мысли о самоубийстве и, наконец, просьба, цитирую, оставаться порядочным человеком, не уподобляться обидчикам. Областной военком Александр Кудрявцев гарантирует, что весь тираж, 20 тысяч экземпляров, в течение этого года разойдется по воинским частям.
Это будет памятка вложена в военный билет и выдаваться военнослужащим при убытии с областного сборного пункта. То, что она дойдет до каждого, я вам гарантирую 100%. Я надеюсь, что она по истечении срока службы займет достойное место в Дембельском альбоме.
Председатель Свердловского союза комитетов солдатских матерей Мария Лебедева опасается, что памятка так и останется не более чем украшением для Дембельского альбома. У солдат зачастую просто нет доступа к телефону.
В той же в нашей дивизии, в том же 276-м полку, сколько раз там бываю, никогда не видела, чтобы мальчишки свободно могли позвонить. Если на самом деле есть у кого сотовый телефон, то да, они могут и с нами связаться. Если не будет возможности звонить, так смысл памяток какой? Только и в Дембельский альбом.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова не согласна.
Но в нашей области я когда посещаю часть, вот сейчас МЧСовской части была в Первоуральске, первым делом спрашиваю, где телефон, как часто звонят. Вижу, что ребятки 2-3 человека стоят у телефона.
Областной военком Александр Кудрявцев признает, что не всегда солдаты-срочники могут позвонить из части. По его мнению, подводит качество телефонной связи. Согласен он и с тем, что одними памятками дедовщину не искоренить, но все же предлагает не останавливаться на достигнутом и выпустить подобное обращение, но уже к старослужащим, а за образец взять отрывок из наставления новобранца конца 19 века.
Вот смотрите, что писали в 899 году. «Разговаривай ласково, терпеливо. Если в чем нуждается, позаботься, помоги. Объясняй толково, каждому найди меткое слово. Если солдат устал, дай полежать. Заговори о его родных и помоги в первый день написать письмо отцу, матери. На второй день учить еще рано. Разговаривая с новобранцем, каждую минуту думай о том, как тебе заслужить его любовь, чтобы поверил тебе и не скрывал ничего.
Тем временем в Свердловской области продолжается весенний призыв. На сегодняшний день медицинскую комиссию прошли около 1000 юношей. Это третья часть от общего числа новобранцев. В Краснотуринске, на родине Андрея Сычева, один призывник написал заявление на прохождение альтернативной службы. По опыту предыдущих призывов в областном комиссариате предполагают, что альтернативщиков наберется не более 5 человек. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Геннисом. Коротко о некоторых темах сегодня. «Евангелие от Иуды как литературное произведение». Путеводитель по будущему в футурологическом выпуске журнала «Тайм». Фильм «Лиз Мермен. Академия красоты в Кабуле». Будут и другие темы. Слушайте «Американский час. Поверх барьеров». В 21 час по московскому времени сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. Его захватили люди, исключенные из организации. Это произошло после того, как члены «Голоса Беслана» выступили против референдума о продлении полномочий президента России Владимира Путина, сообщила «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Думская фракция «Единая Россия» против изменений Конституции, позволяющих Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил лидер фракции, спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. Однако, по его словам, предложение провести референдум о возможности нового президентского срока для Путина будет рассмотрено депутатами, если поступит в Думу. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. В Москве проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсуждает с руководством страны ответные меры на вчерашний теракт в Тель-Авиве, жертвами которого стали по меньшей мере 9 человек. Утром ВВС Израиля нанесли удар по объекту в городе Газа, где, по данным военных, было налажено производство самодельных ракет для обстрела израильской территории. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Из окрестных деревень эвакуированы несколько тысяч человек. Вода в Дунае продолжает пребывать и в соседней Болгарии. Адвокаты Закарии Мусавы, обвиненного в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, заявили, что их подзащитный страдает шизофренией. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Газета «Вашингтон-Пост» получила 4 награды, в том числе за расследование о тюрьмах ЦРУ, расположенными за пределами Соединенных Штатов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 18 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Одной из тем правозащитных передач «Радио Свобода» было положение политзаключенных нерусских национальностей. Украинцы в ГУЛАГе. У микрофона журналист Виктор Федосеев и правозащитница Людмила Алексеева. 18 апреля 80-го года.
Трудно сказать, заключенные какой национальности преобладали в политических лагерях сталинского времени. Но когда в 56-м году миллионы вышли по амнистии, кстати сказать, единственной для политических за все время советской власти, большинство оставшихся в лагерях, несомненно, стало принадлежать украинцам. Это были главным образом участники украинской повстанческой армии, сокращенно УПА, из западных областей Украины. УПА была создана в годы войны, чтобы освободить Украину от немцев. Когда в 1944 году на смену немцам пришла советская армия, УПА продолжала борьбу за независимость западной Украины. В конце войны значительная часть армии ушла за границу, но многие остались и включились в партизанскую борьбу, которая продолжалась более 10 лет. Захваченных в плен бойцов УПА и партизанских отрядов расстреливали или отправляли в лагеря на 25 лет. Они-то и составляли основную часть украинских политзаключенных до последнего времени. Сроки большинства из них кончились между 70-м и 75-м годом.
Среди осужденных на 25 лет были женщины: Дарья Гусяк, Галина Дедык, Екатерина Зарицкая. 19 лет этого срока их держали во Владимирской тюрьме. Когда они на последние 6 лет заключения были переведены в лагерь, Дарья Гусяк писала: «Здесь, как в раю, слышно пение птиц».
Украинцы держат печальное первенство не только по длительности сроков заключения, но и по численности политзаключенных. Большинство участников вооруженного сопротивления уже отбыло свои четверть века. Но Украина постоянно дает пополнение политическим лагерям и тюрьмам. Теперь это украинцы, стремящиеся к сохранению национальной культуры. 12-й документ Московской Хельсинкской группы сообщает, что в 1976 году украинцы составляли 50% в лагере особого режима, то есть среди повторников, 25% в женском лагере и треть во Владимирской тюрьме.
Украинцы – политзаключенные советских концлагерей. Рассказывали Виктор Федосеев и Людмила Алексеева. Радио «Свобода». 18 апреля 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft работает над новой поисковой системой, в которой в качестве запросов можно будет использовать не только текст, но и цифровые изображения. Проект получил название Photo to Search. Служба будет анализировать фотографии, распознавать ключевые объекты и выдавать информацию, связанную с изображением. В результаты поиска будут также попадать веб-страницы, содержащие похожие изображения. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Поиск по изображению может заинтересовать в первую очередь владельцев портативных устройств. Вместо того, чтобы набирать название товара, можно будет просто его сфотографировать, и поисковик выдаст, например, список всех магазинов, где этот товар представлен. Несколько дней назад компания Google запатентовала интерфейс для поисковой системы, в котором в качестве запроса используется голосовое сообщение.
Новости коротко. Оператор сотовой связи компания «Мобильные телесистемы» объявила об открытии нового сервиса МТС «Блокс». Это сервис ведения интернет-дневников через мобильный доступ от компании МТС. Пользователям сервиса доступны все основные функции работы с блогами. Создание и редактирование текстовых публикаций, размещение фотографий, а также создание сообществ по интересам. Сервис предоставляет возможность ведения блога не только через веб-интерфейс, но и через мобильные сервисы, такие как WAP и iMod. Корпорация Intel остается бесспорным лидером на рынке микропроцессоров. Как сообщает аналитическое агентство Gartner, на долю Intel в настоящее время приходится 86% рынка микропроцессоров. В денежном выражении это составляет 27,5 миллиардов долларов в год. На долю компании AMD, занимающей вторую позицию, приходится 12% или менее 4 миллиардов долларов. Компания Яндекс объявила открытый конкурс учебных курсов по информационному поиску класс 2006. Участники конкурса должны представить курс лекций на одну или несколько тем из предложенного списка. Среди тем, на которые участникам конкурса предлагается составить учебные курсы, есть такие, как многоязычный информационный поиск, поиск изображений, видео, музыки, звучащие речи и другие. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Учебные курсы победителей поступят в открытый доступ.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сегодня Международный день памятников и исторических мест. В Петербурге, в историческом центре, появляется все больше новых зданий и новых скульптурных объектов, ценность которых часто вызывает сомнения. Сомнения вызывает порой качество реставрации, которой подвергаются те или иные реальные памятники архитектуры, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На Западе Международный день памятников и исторических мест отмечается с 1984 года, в Петербурге всего третий раз. Именно в последние годы новых монументальных объектов в Петербурге становится все больше. Только в юбилейном 2003 году их появилось больше 80, в 2004 – 24, в 2005 – 38. Казалось бы, сам город является памятником, который нужно только сохранить, но многие старые здания ветшают и разрушаются на глазах. А иным зданиям помогают исчезнуть коррумпированные чиновники, считает художник Михаил Шемякин.
Я недавно говорил с одним человеком, если говорить о зданиях, и мне было просто сказано довольно цинично, что нормально, если нам нужна какая-то площадка или здание стоит на учете как памятник архитектуры, то при определенных суммах это здание становится не памятником архитектуры и не представляет себя никакой ценности. После чего, говорит, мы это здание убираем и делаем новодел. Законов много, конечно, в России. Если бы они соблюдались хоть на какую-то сотую часть процента, я думаю, легче жить было всем.
Но иногда дело не только в несоблюдении законов. С 1945 года живет в Петербурге член Всероссийского общества охраны памятников Юрий Шутый. Он прекрасно помнит, как раньше выглядел город, и имеет большие претензии к реставрации некоторых зданий, например, того же Елисеевского магазина.
Реставрационный ремонт фасадов Елисеевского магазина проходил с осени 2001 года, почти 6 месяцев длился. Здание было закрыто пленкой. Когда все это было снято с фасадов, то самое резкое, что бросилось в глаза, это изменение цвета всего металлического декора фасадов с черного на светло-зеленый. Поскольку я живу в Ленинграде с 1945 года, и все десятки лет я видел именно вот в таком виде это здание, этот же вид показан на фотографии книги Кирикова «100 памятников Петербурга», я обратился за разъяснениями к знакомому мне реставратору с 35-летним стажем, который мне объяснил. Зеленый цвет – это был цвет грунтовки, которым была покрашена вся поверхность металлического декора для ее лучшего сцепления с будущим поверхностным красочным слоем.
Обращения в многочисленные инстанции эффекта не возымели. Юрий Шутый также считает недопустимым сбивание исторической штукатурки, которая в последнее время стала широко применяться при реставрации самых ценных зданий, включая Русский музей и Строгановский дворец. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18 часов 41 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Сегодняшний выпуск нашей рубрики посвящен газу. Россия – крупнейший экспортер этого топлива. К тому же газ является одним из главных рычагов внешней политики страны. Достаточно вспомнить недавние газовые войны с Украиной, Молдавией и нынешнюю ситуацию с Белоруссией. Советники президентской администрации говорят о том, что Россия должна стать великой энергетической державой. Короче говоря, газ возведен в ранг важнейшей национальной ценности, наряду с Большим театром, Гагариным и ядерным оружием. В то же время Россия сама является крупнейшим потребителем газа, и всемогущий «Газпром», который, кажется, стал одной из главных опор существующего режима, должен заботиться о поставках этого топлива в любой, самый маленький российский город. И вот здесь возникают проблемы. О них в комментарии интернет-издания «Газета.ру». Статья называется «Имперский дефицит».
России, занимающей первое место в мире по добыче и экспорту газа, а также одно из первых мест по производству электроэнергии, на внутреннем рынке действительно не хватает ни того, ни другого. Ситуация выглядит еще более парадоксально, если учесть, что тема глобальной энергетической безопасности является главной, если не единственной российской внешнеполитической идеей, которую Кремль предлагает для обсуждения мировому сообществу.
Авторы комментария приводят цифры, и цифры эти неутешительные, как для экономики страны, так и прежде всего для ее населения.
Средний уровень газификации России составляет примерно 53%, 60% в городах и 34% в сельской местности. То есть примерно половина населенных пунктов в стране которая делает глобальную энергетическую безопасность основой повестки своего председательства в Большой Восьмерке, до сих пор не газифицированы.
Итак, ведя активную имперскую газовую игру на международной арене, российские власти не в состоянии обеспечить этим топливом почти половину собственных населенных пунктов. Подробнее об этом редактор отдела комментарий сетевой газеты «РУ» Глеб Черкасов.
Афоризм Козьмы Прудкова про амбицию и амуницию снова стал иллюстрацией для российской политики. Дело в том, что заявленная Кремлем политика энергетической безопасности и продекларированная цель стать великой энергодержавой совершенно не соотносится с тем, как обстоят дела, собственно, в российской энергетике. В то время как одни должностные лица заявляют о том, что Россия может обеспечить энергоресурсами весь мир, другие признают, что для развития экономики нам энергии-то как раз и не хватает. Проблема в том, что не газифицирована еще значительная часть страны, а имеющиеся энергетические предприятия работают с удручающим КПД. Это иллюстрация уже другого, достаточно свежего тезиса о том, что замена структурных реформ, необходимых преобразований амбициозными проектами обычно не приносит желаемого эффекта. Получается смешанный результат, когда страна, которая кричит о своей готовности накормить весь мир, не может прокормить собственное население.
Мнение редактора отдела комментарии газеты «РУ» Глеба Черкасова. Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. Его захватили люди, исключенные из организации. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в январе этого года. В Москве проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсуждает с руководством страны ответные меры на вчерашний теракт в Тель-Авиве, жертвами которого стали 9 человек. На юге Румынии расширяется наводнение, Дунай прорвался. Возведенные в последние дни заграждения. Адвокаты Закарии Мусауи, обвиненного в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, заявили, что их подзащитный страдает шизофренией. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Газета «Вашингтон-Пост» получила 4 награды, в том числе за расследование о тюрьмах ЦРУ за пределами Соединенных Штатов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Время свободы. Экономическая панорама» ее ведет обозреватель Иван Трефилов.
Правительство России пока не справляется с задачей по снижению инфляции до 2-3% в год, признал сегодня министр финансов Алексей Кудрин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он также отметил, что когда инфляция не превышает 3%, то она подпитывает экономику. Однако более быстрые темпы роста потребительских цен оказывают негативное влияние на экономический рост. С министром финансов согласен и президент РСПП Александр Шохин.
Условием нормальной деловой активности, обеспечивающей устойчивый экономический рост, является годовая инфляция 3-4, максимум 6%. 7% – это уже зона риска. У нас за 3 месяца уже 5%. При сохранении сложившихся тенденций к концу года будет, как всегда, а именно 9,5-10%. Денежные власти, по-видимому, сделали выбор. Поскольку других эффективных инструментов у них, по сути дела, нет, с инфляцией будут бороться укреплением рубля.
Эксперты считают, что укрепление российского рубля прежде всего делает менее конкурентоспособной продукцию перерабатывающих отраслей российской промышленности, говорит главный экономист Всемирного банка по России Джон Литвак.
По обрабатывающей промышленности, где есть под вопросом конкурентоспособности многих отраслей, им нужно, чтобы не слишком быстро укреплялся рубль, потому что они могут тоже повышать производительность. Уровень производительности они повышают. Если они повышают уровень производительности хотя бы таким же темпом, как укрепляется рубль, тогда опасности нет.
Объем рынка розничного кредитования в России в 2005 году достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей, сообщила представитель Федеральной антимонопольной службы Юлия Бондарева. По текущему курсу это более 43 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка России за минувший год сократилась с 53% до 48%. В первую пятерку крупнейших по объемам розничного кредитования российских банков также входят Русский Стандарт, Росбанк, Уралсиб и Хоум Кредит энд Финанс Банк. В целом 10 лидирующих в этом секторе услуг банков контролируют 77% рынка розничных кредитов. Правительство России согласно установить в законодательстве страны понятие «презумпция добросовестности налогоплательщика», и этот законопроект уже внесен на рассмотрение Государственной Думы, заявил сегодня вице-премьер Александр Жуков. Кроме того, по его словам, в правительстве завершается подготовка законопроекта о налоговой амнистии. Более подробно об этом документе представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Россия в первом квартале 2006 года увеличила производство основных продуктов питания. В частности, как сообщила Федеральная служба статистики, мяса и колбасных изделий было произведено, соответственно, на 13,8% больше, чем в таком же периоде прошлого года. Выработка молочных продуктов и сыра выросла на 7,5% и 4,5%, тогда как производство сахара уменьшилось более чем на 18%. Доля контрафактных товаров на российском рынке аудио- и видеопродукции в 2005 году сократилась на 12,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 67,7% или примерно 225 миллионов штук, сообщил ректор Российского государственного института интеллектуальной собственности Иван Близнюк. Такие данные, по его словам, были получены в ходе мониторинга, проведенного российскими экспертами перед очередным раундом переговоров между Россией и США о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Расходы на развитие инновационного образования в России в 2006-2008 годах составят около 30 миллиардов рублей или более 1 миллиарда долларов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Он также считает, что сейчас существенное повышение уровня высшего профессионального образования является одной из важнейших задач государства. В свою очередь, помощник президента Игорь Шувалов заявил сегодня о том, что вопросы профессионального образования будут обсуждаться на саммите лидеров стран «Большой восьмерки», которая пройдет летом в Санкт-Петербурге.
Россия единственная страна, которая обладает такими огромными запасами углеводородного сырья, с одной стороны. С другой стороны, обладает таким большим или важным багажом знаний высшей школы, профессиональной школы, которых в настоящий момент сложилась в Российской Федерации. Это, конечно же, и российские дореволюционные традиции, и высшая школа Советского Союза, и то, что мы имеем к настоящему моменту. Россия, имея такой инновационный багаж, может и должна в ближайшие годы свою экономику конвертировать из сырьевой в экономику, которая будет основана на знаниях.
Российское представительство американской корпорации Microsoft объявило о начале работы в России ее структурного подразделения MSN, занимающегося разработкой и продвижением интернет-сервисов. По данным исследовательской компании Nelson Net Rating, доля рынка MSN по количеству всех поисковых запросов в мире в марте составила 10,7%. Для сравнения, у крупнейших в мире интернет-компаний Google и Yahoo она превышает 48% и 22% соответственно. Курс доллара на сегодня 27 рублей 63 копейки, на завтра 27,57. Евро сегодня стоит 33 рубля 66 копеек, курс на среду 33,77. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». В Польше в последнее время разгорелась новая дискуссия о том, как все же воспитывать детей. Стоит ли без оглядки следовать идеологии освобождения детей от давления взрослых, или все же нужно хотя бы частично вернуться к традиционной школе воспитания с запретами и даже шлепками, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Учительница одной из варшавских школ рассказывает, что на уроке одна из ее учениц не хотела отдать однокласснице отнятый несколько минут назад учебник. На просьбу отдать книгу не было реакции, и учительница попыталась отобрать его силой. Тогда 13-летняя школьница крикнула: «Отцепись, иначе обвиню тебя в том, что ты хотела использовать меня в сексуальных целях». В прошлом году всю Польшу обошли снятые мобильным телефоном кадры, на которых старшеклассники издеваются над своим учителем английского. Например, одевают ему на голову мусорное ведро. 86% учителей признают, что у них есть проблемы с тем, чтобы поддерживать дисциплину в классе. По данным социологических исследований, в семьях с низкими и средними доходами на подростков нередко идет до 80% всех семейных доходов. Родители отказываются, например, от того, чтобы отложить деньги на приобретение более современной стиральной машины в пользу покупки новой модной куртки для своего чада. Детям все время мало, если не объяснить с самого начала, что во всем нужно знать меру. Многие из них просто садятся родителям на шею, а те уступают, нередко думая, что, мол, меня воспитывали строго, то пусть хотя бы мой ребенок ни в чем себе не отказывает. При этом вокруг море примеров. По телевидению говорят о воспитании без стресса и так далее. Но ведь это только половина правды, говорит детский психолог Эльжбета Квятковска. Другая половина правды, по ее словам, в том, что многие дети, которых воспитывают без стресса, вырастают неуверенными в себе, у них отсутствует самоконтроль, они полны страхов перед окружающим миром и, по сути, остаются взрослыми детьми. Здесь Эльжбета Квятковска ссылается на исследование американской ученой Дианы Баумринд, которая еще в 1967 году показала, что именно такими могут быть последствия политики вседозволенности в воспитании детей. Между тем, ряд специалистов говорят, что в Польше детей заставляют быть послушными, навязывают традиционные понятия о роли мужчины и женщины в семье. Сама мысль о том, что ребенка нельзя наказать, некоторым кажется шокирующей. Следует обратить внимание на то, что обязанность родителей – это не власть над детьми, а забота о них, заявила год назад Магдалена Срода, в бывшем посткоммунистическом правительстве, уполномоченная по вопросам равного статуса мужчин и женщин. Кстати, нынешнее правое польское правительство вообще упразднило эту должность. В парламенте минувшего созыва горячей сторонницей Магдалены Сироды была сенатор Мария Лопаткова, которая заявляла, что в семье не может быть иерархии, а наоборот, что все, в том числе и дети, должны иметь право принимать жизненно важные для себя решения, выбирать, как жить. Говорилось о том, что при этом вовсе не важно, в какой семье воспитывается ребенок, полная, неполная или даже в семье, состоящей, например, из двух женщин. Здесь в дискуссию о воспитании детей неожиданно и весомо включились отцы. По данным исследований журнала «Отец», среднестатистический польский папа проводит со своим ребенком около 7 минут в день, а перед телевизором почти 4 часа. Именно в этом, в недостаточном внимании родителей к своим детям, в увеличении количества разводов и неполных семей, часть специалистов видит источник многих проблем с детьми. Дети, которые воспитываются в неполных семьях, семьях без отца, чаще всего становятся проблемными детьми. Как оказалось, им потом тяжелее найти работу. Девочки из таких семей чаще впадают в депрессии, а мальчики проявляют агрессию и связываются с преступными группировками, говорит Дариуш Тюпала из журнала «Отец». Однако, по его словам, даже в полных семьях родители зачастую не интересуются своими детьми. И здесь самое распространенное оправдание – работа, говорит Войтек, водитель автобуса, который работает в две смены. Когда я прихожу с работы, то моя дочь уже спит. Не могу же я ее разбудить, чтобы прочитать сказку. А когда мама утром ведет ее в школу, то сплю я. Нужно хорошо отдохнуть, чтобы проработать смену на городском автобусе. Дочь видит утром меня спящим. Между тем, политики правой части политической сцены в большинстве своем заявляют, что являются сторонниками традиционного воспитания детей и подают пример. Депутат Сейма, лидер правой Лиги польских семей Роман Гертых, читает своим детям не менее 20 минут минут в день.
Это мой единственный, так и направды.
Это, признаюсь, пожалуй, моя единственная нерушимая обязанность в доме.
Нерушанный обязанность домовых.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Вы знаете, первую тему сложно описать в одном предложении каком-то. Мы поговорим о третьем сроке президента Путина вновь и о том, как это связано с движением бесланских матерей, женщин, выступающих за справедливое расследование теракта в Северной Осетии. Там, пожалуй, переплелись многие особенности нынешней политической ситуации в России. Эксперты Радио Свобода выскажут свои точки зрения о роли таких общественных организаций, как «Матери Беслана» и «Голос Беслана» на политику в современной России. Главная международная тема сегодняшнего дня – это ситуация на Ближнем Востоке после вчерашнего теракта в Израиле. Насколько серьезна угроза мирному процессу в регионе? Сегодня исполняется годовщина вступления в должность нового Папы Римского. Поговорим об этом и подведем итоги конкурса «Золотая маска». Таковы главные темы. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей» из Киева ее ведет мой коллега Виталий Портников. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Пока не получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения».
Мы призываем палестинский народ соблюдать перемирие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики Шимон Перес.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.